Суббота, полдень, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф. Меня зовут Богдан Бакалейко. Это значит, что самое время для экономических разборов. С вами программа «Курс». Я попрошу вас по традиции в начале выпуска поддержать нас. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну и мы начинаем. Я рад приветствовать. У нас в эфире Мария Снеговая, экономист, политолог, научный исследователь университета Джорджтауна. Ну, регалий много, но мы будем сегодня экономику в первую очередь обсуждать. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте, Богдан, спасибо за приглашение.
Планировали мы изначально наш эфир на основании вашего исследования, которое вы сделали совместно с Центром стратегических международных исследований, который касается состояния российской экономики вот после этих трех с лишним лет войны. И, в общем-то, большую часть времени эфирного мы будем это дело обсуждать. Но хотелось бы так или иначе начать с актуальных новостей. Не дает нам покоя Дональд Трамп и его действия. Израиль начал войну с Ираном. И здесь нас, наверное, может интересовать только то, что этот конфликт сделает с ценами на нефть. И с российским
Понятно.
бюджетом. Да. Как вам кажется, как будут развиваться события?
Любая эскалация обычно Кремлю выгодна. Да? Кремль для себя это обнаружил еще в советские годы, что в целом провоцировать эскалацию, особенно на Ближнем Востоке, нефтепроизводящих регионах, нефтедобывающих регионах, это выгодно. И в этом плане, безусловно, то, что происходит, приведет к небольшому, ну, к временному, как минимум, скачку нефти. Понятно, что сейчас трудно прогнозировать, сколько продлится эта операция Израиля, но она кажется достаточно краткосрочной. Хотя там, возможно, вполне себе ответ со стороны Ирана, и тогда вся история, естественно, приобретет совсем другие черты. Надо отметить, что Кремль просто религиозно следит за ситуацией на рынке нефти, хотя в последние годы были сделаны большие шаги в сторону диверсификации бюджета, и вот пару лет назад, еще там, к началу войны, доходы от нефтегаза составляли порядка 50% в консолидированном бюджете, сейчас это уже только 30%. И это результат целенаправленной работы по диверсификации, в том числе замены части источников там, на налоги, которые идут не от непосредственно связанные с добычей нефти на отраслей. Однако все равно 30% это очень много, и есть большое количество в российской экономике, связанных все равно с нефтегазом отраслей, хотя напрямую они, кажется, не имеют к ним отношения. Поэтому зависимость остается, и для Кремля это большая проблема. Вот когда началась тарифная война Трампа с Китаем, и вы помните, в какой-то момент резко рухнула нефть, тогда сразу же были объявлены там попытки переписать бюджет на этот год Кремлем для того, чтобы, собственно, отразить вот эту новую ситуацию с нефтью на тот момент, то есть она шла в сторону понижения. Сейчас, понятно, они будут себя чувствовать несколько комфортнее, но понятно, но опять же, вот, естественно, никто не может толком прогнозировать, какая будет динамика долгосрочная. В целом, большинство аналитиков сходится в том, что поскольку в Китае мы видим замедление роста, это оказывает понижательное давление на нефть. В целом, в отличие от предыдущих лет администрации Байдена, как была ограничена возможности наложить санкции на Россию были ограничены как раз тем, что на рынке нефти была ситуация неблагоприятная для Байдена. Сейчас как раз она потенциально благоприятная с точки зрения санкций в долгосрочной перспективе, поскольку на рынке переизбыток и теоретически можно ограничивать доходы России дальше. Но вот теперь мы видим, что ситуация изменилась. Другое дело, что, скорее всего, она вернется рано или поздно назад. Вообще тот факт, что нефть настолько отзывчива на турбулентности, также вот в советское время часто приводило к тому, что Кремль был сильно заинтересован в том, чтобы поддерживать различные террористические группы, всякие государства, которые занимались разнообразными провокациями на Ближнем Востоке, чтобы постоянно поддерживать эту напряженность и высокую цену на нефть. Совершенно очевидно, да, что сегодняшний Кремль точно так же понимает эту закономерность, и поэтому разных пакостей надо ждать от него, в том числе и Израилю, поскольку это выгодно Кремлю с точки зрения экономической динамики.
Ну да, и как раз здесь мы можем переходить к сути вашего доклада. Если так совсем коротко, российская экономика устояла. Да, она немножко переформатировалась, теперь у нас военное кейнсианство, санкции вроде как не работают, вы об этом пишете, и российская экономика адаптировалась под эти самые санкции. И, наверное, вот такие подобные конфликты и стоимость нефти – это то самое, за что российская экономика будет держаться, так как и дальше она сможет продолжать свое существование. Тем не менее, вы описываете сразу три сценария, при которых санкции могут снять, санкции будут примерно такими же, и санкции усилят против российской экономики. И, в общем, наверное, интереснее всего это вот третий сценарий. Как могут эти санкции усилить и насколько они могут быть, ну, действительно серьезны для российской экономики? Как это будет ощущаться?
Да, я только поправлю, что санкции работают. Вот это вот я хотела подчеркнуть. Просто они работают не так, как мы ожидали. Ожидали, санкции из ада будут какие-то очень сильные, а в реальности получилось так, что благоприятная для Кремля динамика на рынках нефти, которая, кстати, была подстегнута конфликтом, ну, войной в Украине, она была еще... То есть Россия смогла сразу начать накапливать резервы, несмотря на то, что у нее резервы были заморожены в начале войны, если вы помните. Валютные резервы Центрального банка были заморожены западными странами, но при этом она смогла накапливать их, и одновременно санкции обрезали импорт, таким образом было не на что тратить эти как бы приходящие в страну деньги, и получилось, что они еще больше скопили достаточно немало. Это первый аспект. Ну и дальше в целом мы показываем, в том числе опираясь на работу Дмитрия Некрасова, экономиста, да, что санкции эффективны прежде всего в первые несколько месяцев после их ввода, особенно если это касается каких-то экспортного контроля, то есть запрета ввода в Россию каких-то товаров обычно двойного назначения, связанных с ВПК и так далее. Потому что первое время действительно получается, что их как бы канал их привоза в Россию закрыт, но буквально через течение нескольких месяцев российский бизнес адаптируется и находит другие альтернативы, более дорогие, и в этом как минимум эффективность санкций, то есть это разгоняет дальше инфляцию, потому что эти альтернативные схемы, как правило, не дешевые, надо платить вот этим всем промежуточным прокладкам компаниям, но тем не менее в целом это не ведет к такому полностью удушающему эффекту для российской экономики, она все равно выкарабкивается. В чем, кстати, вот эта специфика рынка, да, что с рынком очень сложно играть в такие вот игры, поскольку он постоянно придумывает новые варианты обхода. Вот. Но мы действительно рассматриваем главное. Но наш основной вывод – это то, что у России российская экономика живет сегодня в некой иной реальности, в которой, по сравнению с тем, что, где она была в начале 2022 года, в том числе за счет вот этих методов политики военного кейнсианства, о котором вы сказали. То есть, поскольку нет источников внешнего финансирования, финансирование идет прежде всего за счет государственных инвестиций и особенно в оборонку, которая потом распределяется. Инвестиции становятся стимулом экономического роста и распределяются по разным группам в экономике. Но сегодня мы также видим, что этот эффект подходит к исчерпанию. Это в том числе связано с целенаправленной политикой Центрального банка, очень высокой ставкой учетной, которую они держат, чтобы задержать инфляцию, но также и с внешней экономической конъюнктурой, с которой мы начали, в том числе война торговая между Китаем и США, которая привела к понижению цен на нефть на тот момент. Сейчас мы видим, ситуация поменялась. Мы в том числе дальше рассматриваем, какие варианты динамики российской экономики в зависимости от санкций. И, как вы совершенно правильно отметили, как раз, наверное, один из самых интересных вариантов, сценариев – это усиление санкций. Этот сценарий возможен, в отличие от того, что некоторые, часть аналитиков утверждает, что, значит, все, санкции больше не работают и бесполезно даже их пытаться усиливать. Но это не совсем так, да? Я уже говорила, что ахиллесовой пятой российского бюджета остается нефть, нефтяные доходы. И главным образом проблема состоит сегодня в том, что вот этот порог на нефть, который введен Западом, он не соблюдается, поскольку Россия создала теневой плот, который обходит вот эти вот регуляции, да, не
Каталог, да.
использует страховщик. потому что они используют страховщиков, которые не поддерживают вот этот потолок. Соответственно, на самом деле, наиболее перспективное, одно из самых перспективных направлений усиления санкций – это как раз enforcement, а именно попытка ограничить возможности России использовать этот теневой флот. Тогда уже можно и дальше ценовой потолок понижать. Это особенно важно, поскольку основная часть него флота идет через Балтийское море, а там как раз, в общем-то, ЕС. То есть, на самом деле, это можно сделать вне, без США. США очень важны для финансовых санкций в силу монополии доллара над финансовыми транзакциями, но вот что касается именно ценового потолка, здесь у ЕС есть существенная возможность для действий. Это первый момент. Дальше можно давить на Китай и Индию, которые сегодня основные закупщики российской нефти, которая идет морским путем. Ну и вообще, в общем, более общем плане необходимо, конечно, усиливать координацию действий между странами G7. Очень много сегодня разных санкций, и многие аналитики просто путаются даже в том, что уже, собственно, принято, что нет. И не хватает какого-то органа, который смог бы как-то координировать вот это все многозвездие этих санкционных пакетов и в том числе смотреть, где есть пробелы, которые нужно заполнять. Но, к сожалению, как мы видим, да, в силу динамики западной политики, вообще момент, наверное, для координации сейчас не самый лучший, поскольку сами страны не могут договориться между собой относительно путей дальнейшего давления на Россию.
Ну, вот да, здесь как раз интересно, насколько все это дело реализуемо, учитывая, что ваш доклад все-таки на английском языке, я так понимаю, что англоязычная аудитория, ну, в первую очередь на него отреагировала, и вы так строите доклад, как раз-таки рассказывая, что, в общем-то, санкции, может быть, работают, но не очень хорошо, экономика адаптировалась, и нужно усиливать санкции, тогда это поможет. Вот хотелось бы все-таки понять, на кого рассчитано эта работа, и действительно ли можно придумать такой механизм, который, ну, как-то будет нормально позволять функционировать санкциям?
Да, это доклад, который написан с нашей программой «Европа, Россия, Евразия», но, понятно, это прежде всего «Россия, Евразия», с коллегами. Я, соответственно, как координатор этого проекта, с Николас Фентон, Тина Долба и Макс Бергман, мои замечательные коллеги. И мы, естественно, этот доклад написан для полисимейкеров западных. Понятно, что, к сожалению, вот русскоязычная среда сегодня в меньшей степени влияет на санкционную политику, а это, прежде всего, доклад, который ориентирован на людей, которые принимают решения на Западе, в том числе понятием оценить, разобраться совокупный эффект санкций и, главным образом, где мы сейчас находимся, в какой точке, почти уже 3,5 года спустя начала этой чудовищной войны, и как можно ограничить возможности России по дальнейшему ее проведению этой войны. Я также подчеркну, что наша работа прежде всего состояла в том, чтобы проинтервьюировать специалистов, да, сделать некий вывод. Также, естественно, мы работали с самыми разными статистическими данными, и существует много критики, связанной с качеством российской статистики, что вот ей нельзя доверять, потому что Россия ей манипулирует. И хотя это может касаться действительно определенных направлений, например, вот инфляция, многие говорят, что в реальности выше, чем официальные данные. Но, тем не менее, в целом были экспертные оценки, например, Банк Финляндии, которые проводили специальное вот систематическое исследование разных индикаторов российской экономики, чтобы выявить не какие-то несостыковки. И в целом было показано, что вот таких грандиозных, несостыковых, каких-то явно отличающихся от реальности данных нет. Вообще надо понимать, что статистику вот такого масштаба сфальсифицировать достаточно сложно, поскольку те специалисты, которые постоянно занимаются отслеживанием трендов, увидят какие-то взбрыки в статистике. И, кроме того, Кремль просто не заморачивается вот этими манипуляциями в существенной степени. Они просто, если не хотят, чтобы мы что-то видели, они просто блокируют, да, эти данные, то есть они их не раскрывают. И действительно, в последние годы мы видим, что все большая часть, например, статей бюджетов оказываются закрытыми. Соответственно, мы не знаем, мы знаем, что, допустим, это выросла часть, но на что она идет, мы не знаем и так далее. А в целом Богдан, если напомните, у вас еще один был вопрос,
Да.
правильно?
Да, вопрос был, насколько реализуемо создать такой механизм, который бы жестко соблюдал все санкции, но раз уж вы вот это все дело сказали, мне кажется, что базовую какую-то статистику, которая нам нужна для анализа российской экономики, мы видим. Это как раз-таки дыра в бюджете, это, ну, слава богу, пока что мы видим курс плюс-минус рыночный, да, мы видим какие-то импорт-экспорт потоки, да, в общем-то, ну и ФНБ. В общем-то, этого, мне кажется, достаточно, чтобы примерно понимать, что происходит в стране.
Да, ну с определенной уровнем точности, да, я понимаю, что действительно возможно какие-то искажения на более низком уровне. В целом динамика понятна. Более того, она согласуется с разными другими данными, да. Мы, например, видели, что перераспределение ресурсов в сторону определенных групп, например, более низкодоходных групп, которые часто с более людей, да, которые чаще идут на войну за то, чтобы в обмен на вот эти огромные деньги, которые им платят из бюджета. Они, например, привели к падению уровня бедности в России в первые годы войны и росту доходов вот этих групп. Да, можно, и в том числе опросы показывают, что вот именно среди этих групп есть поддержка власти росла и удовлетворенность, что как бы совпадает с тем, что мы видим, и так далее. А что касается общего вопроса про санкции, надо запомнить нашим слушателям, что, собственно, вот то, что мы видим сегодня в санкционной политике, во многом это беспрецедентное явление санкционной политики Запада. Почему? Ну, понятно, что санкции используются давно, но в масштабе таком, каком мы видим сегодня, они применяются против там России, Ирана, других стран. Это достаточно новое явление, и особенно активно санкции как механизм внешней политики стал использоваться где-то с середины 10-х годов, кстати, особенно при первой администрации Трампа. И поэтому это, можно сказать, новое направление как бы policy, где, собственно, мы еще до конца не знаем точно, как что работает. И поэтому для многих экспертов, да, часто оказывается сюрпризом, что не все работает так, как они ожидают. Поэтому надо понимать, что это все достаточно новое явление, и пока как бы происходит некое обучение специалистов, но, безусловно, будет повышаться эффективность по мере того, как мы приобретаем некоторый опыт. Например, вот опыт Ирана, да, очень полезен в случае с Россией, хотя это разная экономика, Россия гораздо больше и сложнее. Тем не менее, многие тренды похожи. Так, один пример, который мы показываем в наших сценариях, второй сценарий, частично отмена санкций, предположим, что США отменят часть санкций, наложенных на Россию. Какой будет эффект для экономики? Можно сравнить с тем, что было с Ираном, когда в середине 10-х годов тоже в результате вот этой координации между западными странами с Россией, в том числе, удалось отменить часть санкций на Иран в обмен на какие-то уступки Ирана по ядерной программе. Так вот, интересный эффект, который мы ожидаем также в российском случае, состоит в том, что хотя, казалось бы, вот возникли привлекательные для западных компаний условия, западные компании не торопились с тем, чтобы инвестировать в Иран, поскольку ситуация оставалась очень неопределенной с их точки зрения. Мог прийти новый, соответственно, правитель США, допустим, да, и отменить сделку, что в итоге случилось. И, собственно, инвестиционный климат в Иране оставался очень плохим. И наш вывод, что, скорее всего, в российском случае даже частичная отмена санкций со стороны США также не приведет к буму там западных инвестиций и приходу бизнесов в Россию. Это несколько улучшит российскую экономическую ситуацию, но принципиально ее не изменит. Ну и плюс внутри России и Ирана сегодня уже сформировались, возникли куча бенефициаров санкционного режима. Да? Это же все новые компании, которые, в принципе, не нужны, да, они просто занимаются обходом санкций, это дополнительные прокладки. Это там разные бизнесы, которые взяли огромные кредиты под вот эту ставку учетную Центрального банка и под какие-то обещания Кремля. И для них отмена этой ситуации достаточно катастрофична, поскольку у них вот эта вся бизнес-модель, выстроенная за последние годы, рухнет. Поэтому они на самом деле санкциям противятся, и вы услышите, если заметите, в России часто слышно в последние месяцы, когда заговорили об возможности отмены санкций, такие успокаивающие комментарии разных чиновников, там от Лаврова и ниже, обращенные на внутреннего как бы слушателя, на компании, говорящие, что не волнуйтесь, ничего страшного, мы для вас там все равно сохраним эти условия, не беспокойтесь. То есть на самом деле очень большое количество бенефициаров санкций беспокоено их отменой. И поэтому ожидать, что отмена санкций на самом деле может быть произойти и как-то отмотать вот эту всю ситуацию назад, на начало 2022 года, не приходится. Мы находимся в новой точке, и она не изменится. Вот, и, скорее всего, в том числе поэтому для Путина эти предложения не очень привлекательны. Он понимает, что принципиально российская экономика перешла в новую фазу, и назад она, даже если какие-то санкции будут отменены, не вернется в ближайшие годы. В том числе поэтому, скорее всего, он не идет на уступки по Украине.
Вообще русскоязычная аудитория не очень любит, ну, люди, которые живут в России, нас смотрят, не очень любят тему санкций, потому что со стороны выглядит следующим образом. Российская экономика устояла. Да, может быть, там санкции как-то работают, но мы в очередной раз говорим, что инфляция, инфляционная спираль – это все из-за бюджетного импульса, это из-за огромных трат на оборонку. При этом экономика устояла. При этом вы сами говорите, что у санкций есть огромное количество бенефициаров. Богатые стали зарабатывать еще больше. А простые люди, которые нас смотрят, не знаю, даже не важно, может быть, человек не живет в России, отправляет там своей бабушке из-за границы деньги, ему это сделать очень сложно. Это как минимум там надо нарушить один закон, как мне видится, да, какой-нибудь европейской страны. И люди обычно злятся, они говорят, что вы про санкции? Санкции бьют только по простым людям. Да, они немножко делают жизнь Путину хуже, но не то чтобы прям очень сильно. Что бы вы сказали на этот счет?
Ну, санкции неизбежно бьют по людям, да, собственно, в этом состоит понятие ответственности, то есть надо понимать, что эти люди живут в стране, которая занимается чем-то похожим на то, что сделала нацистская Германия против, там, не знаю, Польши и других стран. Ну да, поэтому это неизбежная реальность. Собственно, вы хотели бы, чтобы Россия продолжала завоевывать соседние страны, совершать чудовищные преступления против человечности и при этом жить спокойно, замечательно, ничего при этом не испытывая никаких последствий, да. Ну, понятно, что этот сценарий очень маловероятен. Но понятно, что, к сожалению, так устроены санкции, что вот они косвенным образом всегда ударяют по простому человеку, но и по режиму в том числе, поскольку режим на этого простого человека опирается. И в российском случае, увы, существенная доля населения продолжает косвенно или напрямую поддерживать режим. Да, иначе он бы не был таким устойчивым уже четверть века, если бы все были против. Ну и, соответственно, увы, поэтому получается, что они становятся участниками. Естественно, не все. Есть небольшое количество людей, очень героически борющихся против режима. Но большинство, безусловно, и в том числе хочется спросить, а из кого состоит вот эта огромная армия? Да? Там примерно 700 тысяч человек на фронте и примерно столько же еще там в запасе. И кто работает на оборонном секторе? А вот, да? Кто занимается обходом санкций?
В этом вся суть, что да, эти люди как раз бенефициары. И они-то, в общем, от этого только выигрывают. А есть там, не знаю, например, учителя, врачи,
но учителя сейчас активно вовлечены в идеологическую промывку учеников. Мы слышим постоянно, да. Опять же, есть наверняка героические прекрасные люди, которые просто хотят делать свою профессию, но в существенности... А кто вообще фальсифицировал выборы в России все эти годы? Это же обычно происходит как раз на участках, расположенных в школах и так далее. Здесь очень много... На самом деле, вот это такая история непростая. Поневоле, напрямую, иногда... Против собственной воли многие становятся соучастниками и потом несут за это ответственность. Это неизбежно. Другое дело, что понятно, что, наверное, нужно учитывать опыт накопленный и стараться сделать санкции более эффективными. Но основная логика санкций состоит в том, что экономическая ситуация ухудшится, она приведет к какому-то росту социального недовольства, которое впоследствии затруднит для Путина проведение этой войны. То есть механизм социального недовольства, он как бы заключен в сам механизм санкционной политики, и поэтому от этого никуда не денешься, получается. А насчет неэффективности санкций, я скажу, что да, хотя они, может быть, да, действительно, не столь эффективны, как хотелось бы, сами санкции по себе никогда не задумывались как инструмент окончания войны, потому что мы понимаем, что война все равно решается военными методами на фронте. Здесь ключевую роль играют поставки оружия Украине. Но санкции могут ограничить ресурсы в распоряжении Кремля. И вот, например, тот факт, что Urals, нефть российская, торгуется примерно с 10-долларовым дисконтом по сравнению с тому, что она была там на начало войны, это мы просто видим, да, вот когда были санкции введены, сразу появляется вот этот дисконт. Это, можно сказать, некое достижение санкций. Кроме того, режим проедает подушку безопасности. Мы постоянно слышим, что вот ФНБ, который вы упоминали, его ликвидная часть очень быстро сокращается. Кроме того, деньги, которые расходятся сейчас на войну, в огромных количествах, а я напомню, это от 6,3 до примерно 7,2% ВВП сегодня состоит, как бы сколько идет на войну. Это, казалось бы, не очень большая цифра, но она, безусловно, заметная, существенная, и она самая большая для России в постсоветский период. По-прежнему не, гораздо меньше того, что СССР тратил, но, тем не менее, она очень значимая. Так вот, вот эти деньги по существенной доле заимствуются у будущих поколений российских. То есть то, что могло бы тратиться там, то же самое образование или на рост социальной защиты, развитие какой-то там инфраструктуры, это вместо того, как бы уходит на войну в танки, да, вот какое-то оружие, в дроны, в ракеты, в людей, которые погибают на войне и так далее. Кроме того, что мы еще видим, это то, что валютные резервы Центрального банка сильно были снижены, и он потерял возможность управлять рублем. Сейчас он немножко поднакопил, но в целом это, его возможности это делать ограничены. У него мало доступа к валюте, и, соответственно, рубль очень стал, как вы заметили, наверное, очень сильно колебаться, да, поскольку Центральный банк ограничен в возможности контролировать рубль. Но инфляция, которая косвенным образом также является следствием того, что естественно, все дороже, да, надо придумать дополнительные способы обходить санкции, но и стимул бюджетный, который тоже дополнительно разгоняет инфляцию. Все эти факторы – это косвенным образом влияние санкций, и, наверное, без них у режима было бы еще больше денег. Но в целом, как я говорила, это все некий вот процесс. Нельзя сказать, что он закончен никак. Сегодня мы наблюдаем, что исходный вот импульс в этом военного кентянства, который присутствовал первые несколько лет, за счет чего у российской экономики был хороший рост, такой значимый, он сегодня заканчивается в результате разных факторов, и российская экономика оказывается на грани стагфляции, то есть ситуации, когда есть инфляция, и при этом нет роста. Пока она еще не перешла вот туда, в ту сторону, но в целом, безусловно, уже первый квартал этого года очень негативный, нехороший показал индикаторы для России, и, скорее всего, мы видим, что российская экономика вот этот исходный импульс военного кентянства исчерпала. То есть, скорее всего, следующая динамика будет, следующие годы не очень положительная для России.
Ну да, интересно про динамику поговорить. Я на днях обсуждал как раз ваш доклад с Андреем Яковлевым, экономистом, и он считает, что дальше скорость падения экономики и сокращение ее и так далее и тому подобное, негативные вот эти тренды, они будут гораздо быстрее, потому что эти три с лишним года все-таки были огромные резервы, которые там накопили ФНБ, санкции опять-таки не сразу начали действовать, и доходы там в 2022 году от нефти и газа были больше, чем в 2021 году, то есть здесь ну, складывается впечатление, что все, доедаем последние резервы, и дальше все куда-то полетит. Как вы это оцениваете?
Да, спасибо Андрею Александровичу за отзыв. Мы как бы отчасти согласны. Безусловно, собственно, мы показываем, что есть сегодня некая новая реальность, о которой только что говорила, да, что действительно режиму все сложнее будет показывать такой же рост, как раньше. И мы видим, что замедление роста идет прежде всего в отличие от того. То есть как бы рост складывается из двух составляющих, да, есть, собственно, ВПК, а есть другие отрасли. Так вот, замедление роста вне связанных с, собственно, военными отраслями сегменте наблюдались уже с середины 2023 года. Новое, вот конкретно в этом первом квартале, состоит в том, что сейчас замедление видно сильно и в обрабатывающей промышленности, то есть, собственно, непосредственно связанной с ВПК отраслью. Вот это очень интересно, и отчасти, безусловно, как я подчеркну, Кремль это самостоятельно санкционировал очень высокой ставкой Центрального банка, которая просто мешает, препятствует развитию бизнеса, поскольку просто очень дорогие кредиты, да, нет возможности их брать, чтобы дальше развиваться. Но, с другой стороны, есть объективные причины, в том числе и проедание вот этих запасов, о которых говорит Андрей Яковлев, но еще есть и, например, тот факт, что российская экономика просто уперлась в потолок. Например, для того, чтобы вводить новые мощности в оборот, да, нужны люди, нужны рабочие руки, а их нет. Очень низкая инфляция, она на уровне там, чуть выше 2%, что почти сопоставимо с потенциальным уровнем безработицы, извините, это я про безработицу. Так вот, соответственно, это означает, что просто нету людей, некого нанимать. Примерно такая же ситуация там с введением новых мощностей, просто ограниченные масштабы для того, насколько можно дальше развиваться российская экономика в этом направлении. Поэтому есть просто определенный порог, которого она достигла, плюс такая очень непонятная, турбулентная внешняя конъюнктура на фоне торговых войн. Все это влияет на замедление, которое мы наблюдаем. Однако здесь надо не забывать, что у Кремля очень неплохая экономическая ситуация все равно на фоне происходящего, и существуют по-прежнему резервы, откуда можно брать деньги. То есть, да, там фонд национального благосостояния понемножечку исчерпывается, но он еще не закончился. Кроме того, у Кремля есть возможность занимать внутри страны. В России достаточно много денег и у бизнеса, и у населения, и вот некоторые попытки занимать там выпуск Кремлем разных ценных бумаг.
Облигации.
Да, то они на самом деле очень быстро раскупаются. То есть видно, что есть интерес к этому на текущий момент. Ну и плюс есть всегда возможность просто напечатать деньги. Но да, инфляция – это потенциальная проблема, она растет, но она пока на уровне 10%, может быть, чуть выше. Это не критично. Взгляните на опыт Турции, где там какие-то моменты инфляции 60% достигала в год. Да, то есть я думаю, что у режима есть некий как бы такой травма детская, связанная с началом 90-х годов, где инфляция стала очень большой проблемой для населения. И как бы явно, что Центральный банк старается максимально избежать разгона инфляции, чтобы она оставалась под контролем. Но при этом при желании напечатать всегда можно, особенно если начнется вот это, продолжится замедление роста, им нужно условно будет как-то немножко подхлёстывать. То есть периодически такие вливания денег в экономику, они опять же вполне возможны, это оставляет режиму вполне огромное количество вариантов для маневра просто за счет того, чтобы создавать эти ресурсы. Пока ситуация под контролем, и она далеко не катастрофичная. Но я согласна, что в целом здесь есть некая спираль, которая вот, да, вот сначала она медленнее развивается, а потом она сильно ускоряется, поскольку просто население устает от этого, да, заканчиваются ресурсы, заканчиваются подушки безопасности, и все сложнее становится контролировать вот эту вот громоздкую машину российской экономики, чтобы она не понеслась куда-то там под обрыв. Но, опять же, это все вопрос нескольких лет, далеко не одного года, нескольких месяцев. И Кремль, да, находится в такой ситуации, а Украина свои проблемы. И гораздо меньше ресурсов на то, чтобы поддерживать такую ситуацию. Расчет Путина в данном случае в том, что на том моменту, как российская экономика столкнется с серьезными проблемами, Украина все будет гораздо хуже. И пока, как мы видим, он на этом, в принципе, собственно, продолжает эту чудовищную войну.
Ну да, понятно. И интересно как раз обсуждение европейских санкций, 18-й пакет, насколько они жесткие, как бы вы оценили, я тоже разговаривал с экономистами, и говорят, что, в общем-то, это, ну, серьезные такие санкции, потому что они комплексные. Они бьют и по теневому флоту, они бьют и по нефти, это ценовой потолок как раз 60 до 45, и они бьют в том числе и по банкам, то есть по расчетам. То есть такой комплекс мер, который может в очередной раз как-то замедлить поступление денег в Россию. Что бы вы сказали?
Я согласна с тем, что есть комплексность, что есть атака на теневой флот, которая основана на опыте, в том числе байденовской администрации уходящей, в которой в январе 2025 года вела достаточно сильные санкции на российский теневой флот, там достаточно большое количество судов оказались под санкциями, и это отразилось в доходах бюджета, в том числе в первом квартале. То есть реально есть результат от того, чтобы санкционировать теневой флот, и, как я говорила, как раз у Европы здесь есть, собственно, свобода действий, поскольку Балтийское море просто географически, они могут достаточно эффективно пытаться инфорсить эти санкции. Но, то есть в этом, безусловно, есть здравое зерно, плюс еще и банки, в том числе пытаться как бы таким образом ограничить доходы российские, в том числе как раз таргетируя, видимо, прежде всего нефтяные доходы. Но есть проблема в том числе в том, что они вот хотят теперь снизить нефтяной порог. до 45 долларов за баррель. А вот проблема, о которой мы говорили, в том, что да, без энфорсмента жесткого вы можете хоть до нуля снижать, а все равно деньги в бюджет будут идти. Поэтому тут было бы логично сначала оптимизировать энфорсмент, может быть, потом уже пытаться понизить нефтяной порог. В этом плане он кажется достаточно символичным, нежели реальным. Вот эти ожидания, что будет резкий эффект. Ну, посмотрим. Может быть, и задача в том, как раз состоит, чтобы одновременно таргетировать теневой флот и при этом понижать вот этот вот порог. Как раз с целью снизить доходы от продаж нефти у Кремля. Посмотрим, что сработает, что нет. То есть я пока бы не слишком была оптимистична. И главное также... Вопрос состоит в том, какая роль будет у США в данном случае. Да? Пока мы понимаем, что между G7 нет четкого согласия относительно санкций, относительно политики в сторону России, а это означает, например, что финансовые санкции будет очень сложно инфорсить без роли США, без доллара, поскольку у евро нет такого монополии на такого доминирования в финансовых транзакциях в мире.
А как вам кажется, какая должна быть ситуация внутри страны для того, чтобы, ну, я даже не буду, наверное, говорить, чтобы режим упал, да, но чтобы Владимир Путин остановился с боевыми действиями, я не знаю, это тоже может быть, да, при разных условиях, там, приостановить, заморозить, может быть, полностью остановиться и так далее.
Да, я напомню, что все-таки задача смены режима и задача остановления войны, это может быть связанные задачи, но они далеко не одно и то же. И мы на самом деле мы не знаем, да, я думаю, что Запад не знает, как сменить режим, потому что вообще, как показывает опыт, влияние Запада на внутренние процессы в разных странах, не только в России, очень ограничено. Далеко не всесилен Запад, и своих проблем внутренних хватает, кроме того. То есть здесь, к сожалению, нету магической такой палочки. Да, которая могла бы этот вопрос решить. Но вот что касается войны, то здесь, опять же, речь не об остановке войны, а об резком снижении ресурсов, которые располагает Кремль для того, чтобы ее вести, чтобы выплачивать все эти деньги людям, которые идут воевать, там, их семьям, чтобы не было ресурсов, чтобы инвестировать только в ВПК и прочее. И здесь, наверное, такой идеальный, да, сценарий – это какая-то координация санкционного давления среди всех стран западных, G7 прежде всего, то есть США и ЕС, и прежде всего. И, соответственно, эта координация позволяет, там, допустим, резко ограничить возможности теневого флота продвигаться там, в акватории Балтийского моря. И одновременно, допустим, какой-то эмбарго на банки. То есть нет эмбарго на российскую нефть, то есть банки, допустим, не могут транзакции вести с Россией. Или, как было в случае Ирана, существуют специальные счета, на которые такие оплата за эти транзакции уходит, escrow, такие счета, но они не попадают в Россию, или эти деньги можно использовать только строго по назначению, допустим, за закупку продуктов питания, ничего военного. И вот на протяжении нескольких лет в бюджете образуется мощная дыра, которая связана с нехваткой вот этих вот доходов. При этом понятно, что режим, как мы говорили, будет первые несколько лет пытаться заклеить эту дыру другими способами, и в какое-то время это будет работать, но через некоторое время, понятно, ситуация будет уже гораздо более тяжелой, не будет хватать там ресурсов, придется делать тяжелый выбор, то есть идет деньги снова на ВПК, или мы пенсии платим, условно говоря, россиянам. И вот эта ситуация в результате нескольких лет, это все очень долгая история, да, может быть, мы смотрим на 4-5, может привести к росту социального недовольства и в итоге к какому-то кризису, который как минимум для Кремля ограничит возможности ведения этой войны. Я напомню, что основные кризисы в российской истории, финансовые, экономические, были связаны обычно с падением цен на нефть, напрямую скоррелированы с падением бюджетных доходов. То есть это, понятно, конец Советского Союза, это 98 год, в каком-то смысле 2008 год, но в меньшей степени. 2008 год, на самом деле, очень успешно был Кремлем пройден. Но 98 или конец СССР, пожалуй, такие вот сопоставимые примеры. Напомню, что на Иран тоже санкции очень долго вводились. Он там с конца 70-х годов и вплоть до середины там, 10-х годов Иран жил под санкциями, продолжает жить и сегодня тоже, но почему важна эта точка середины 10-х годов? Потому что на тот момент все-таки смогли придумать дизайн, который именно таргетировал нефтяные доходы Ирана. И когда это сработало, Иран сразу пошел на уступки. Мы забываем об этом, но был избран достаточно гораздо более мягкий президент. Была готовность Ирана на самом деле удовлетворить какие-то требования Запада по ядерной программе и так далее. То есть тот тезис, что санкции вообще никогда не работают, он неправильный. Они работают, просто они работают при очень определенных обстоятельствах, и найти совокупность этих факторов, выработать эффективную санкционную политику, это очень долгосрочная история. Она сразу не происходит в случае с Ираном, да, это фактически заняло, я не знаю, там, больше 30 лет. Поэтому думаю, что, к сожалению, быстрых решений у российской проблемы нет, но оно теоретически существует, исходя из сопоставимых кейсов. Когда ситуация в экономике будет настолько плохая в России, что без западных кредитов и западных инвестиций больше как бы не будет возможности выживать, тогда, я вас уверяю, мы увидим резкое изменение кремлевского курса. Выяснится, что Россия это всегда вообще была прозападная, и только вот какие-то плохие люди не давали развиваться и проводить такую прозападную политику. Циклы колебаний в российской внешней политике четко связаны с наличием располагаемых ресурсов. Когда денег нету, российский Кремль обычно становится резко прозападным и пытается выстроить отношения с Западом. И понятно, что для Украины это был бы идеальный сценарий. Но посмотрим, реальность может сильно отличаться от таких идеальных прогнозов.
Да, действительно, история очень цикличная, и если покопаться в истории там, последней, да, России, Советского Союза, то вечно, как только заканчиваются деньги, так российская власть просит либо кредиты, либо пшеницу, либо ленд-лиз, либо что-то в этом роде, но почему-то очень быстро забывает об этом, а Америка почему-то каждый раз помогает. Удивительно. Тем не менее, спасибо большое, спасибо, что ответили на мои вопросы и разобрали, в общем-то, российскую экономику по копеечки по рублику.
Спасибо за интерес.
Это была программа «Курс». По традиции в конце выпуска попрошу вас поддержать нас лайком, подпиской, пишите комментарии. Все читаю, на какие-то даже отвечаю. С вами был Богдан Бакалейко и желаю вам хороших выходных. Берегите себя. До скорых встреч.